Здравствуй, дорогой друг. Пишу тебе из глубинки. Здесь время течет не так, как в городе. У вас пролетел год, а у нас неторопливо прополз лишь день. Люди здесь говорят, используя не логику, а эмоции. Словом, все иное, все другое. Послушай-ка, какую историю я поведаю тебе сегодня.
Знали ли вы, что один из самых необычных христианских святых – это мученик Христофор? Он пострадал за веру при императоре Деции около 250 года. Среди других православных святых мученик Христофор выделяется одной необычной особенностью. Считалось, что будучи телом как человек, он имел голову собаки. По одному сказанию, Христофор происходил из страны кинокефалов – людей с собачьими головами. С ними иногда отождествляли народ хананеев, поскольку созвучное слово «кананеи» происходит от латинского «canis» – «собака». Когда же будущий святой был крещен, он приобрел человеческий облик. Предание гласит, что святой от рождения имел прекрасную внешность, которой прельщались женщины. Желая избежать соблазнов, он и спросил у Господа безобразный облик. В искусстве Византии существовало несколько вариантов изображения мученика Христофора. Наиболее часто встречается образ юноши, облаченного в патрицианские одежды или в воинские доспехи. На Руси изображение святого Христофора, как юного воина, сохранилось в церкви святого Георгия в Старой Ладоге. Наиболее необычна и интересна иконография святого Христофора, изображаемого в зооморфном облике. Древнейший известный образ пёсьеглавца представлен на керамической иконке 6-7 веков из Македонии. Святой Христофор вместе со святым Георгием поражают змей. В русском искусстве второй половины XVI века и в XVII веке получили распространение иконы святого Христофора с головой собаки. Возможно, святого почитали как защитника от заразных болезней и эпидемий. Так, в Великом Новгороде в 1533 году была построена церковь во имя святого Христофора именно во время мора. В Москве после эпидемии 1572 года в честь этого святого возвели храм в Кремле. Почитание святого в XVIII веке полна противоречий. С одной стороны, на протяжении всего столетия неоднократно ставился вопрос о недопустимости его изображения с головой собаки. С другой, подобные иконы продолжали появляться и бытовать. Интернет-страничка Кстовского благочиния Нижегородской епархии. На сайте есть раздел, где можно задать священнику любые вопросы, связанные с православием. Например, Александр спрашивает: «Господь послал мне много бедствий и невзгод. Он отвернулся от меня?»
Дорогой Александр, чтобы ответить на этот вопрос, я должен бы спросить вас, а с чего вы поняли, что именно Господь послал вам бедствия и невзгоды? Почему вы обвинили или сделали причиной этого самого Творца? Ведь необходимо понимать, что вся жизнь человеческая есть не что иное, как цепочка взаимосвязей. Каждое сказанное нами слово, оно не уходит в никуда. Доброе слово, произнесенное с утра соседу, отзовется в его сердце. И, возможно, он улыбнется своему коллеге по работе, тем самым породив цепочку добрых взаимосвязей. Злое же слово или спрятанный от человека взгляд может породить цепочку недопониманий, может породить раздражение, и оно выльется даже не на вас, а на других людей, и тем самым породится цепочка зла. Сколько мы в жизни делаем дел? Сколько мы делаем шагов? А ведь каждый из них имеет разные варианты своей реализации. Вы уверены, что в вашей жизни было вмешательство небесной силы? Можем ли мы быть достойны того, чтобы сам Творец неба и земли обращал свой взор на нашу жизнь, не чтобы исправить ее к спасению, к добру и направить нас к Богу, а чтобы наказать нас и послать невзгоду, послать скорбь, посмотреть, как мы мучаемся? Дорогой друг, чтобы ответить на ваш вопрос, необходимо доподлинно знать, что же происходит в вашей жизни. Огульно обвинять Творца, я думаю, что как минимум не стоит. Бог – это не вселенский мститель. Бог – это наш Творец и Отец. Он хочет всем человекам спастись и прийти в познание истины, то есть самого себя. «Не вольник, не богомольник», – гласит народная поговорка. Зачем неволить человека и делать из него испугавшегося раба, боящегося скорби, боящегося наказания? Он будет нечестен. Его любовь, его порывы к Богу будут неискренними, будут наигранными, будут льстивыми. Разве этого хочет от нас Господь? Нет, хочет абсолютно не этого. Но в нашей жизни случается часто так, что скорби постигают и верующего человека. Человека, который пламенеет ко Господу душою и сердцем. И мы задаем резонный вопрос: почему, Господи, почему такая несправедливость? Почему происходят мучения, которых не должно быть и которых мы не можем понять? Но, уверяю вас, не всегда Господь является причиной того, что происходит в нашей жизни. В большинстве своем мы творим свою жизнь, и только мы. Мы, делая добро, получаем добро в ответ. Не сразу, через время. Делая зло, мы получаем в ответ зло. И это не вселенская справедливость. Это, если хотите, закономерность нашей с вами жизни. Поэтому, может быть, стоит обратить взор внутрь себя и определить, честно признавшись, где и что лично я сделал не так, где оступился, где соприкоснулся со злом, где-то соприкоснулся с ним настолько, что оно вернулось ко мне и заставило меня страдать. Для верующего человека Господь уготовил таинство, в которых человек может заглянуть внутрь себя самого, признаться себе, попросить у Бога прощения, покаявшись, и получить оставление этого греха, покаявшись, получить оставление. И ведь вместе с покаянием приходит не только прощение, но и разумение того, как делать не надо. И единожды наступив на одни грабли, человек уже не наступит на них более, а значит, одной бедой в жизни может стать менее. Дорогой друг, и себе, и вам я предлагаю почаще заглядывать в себя, почаще анализировать свои дела, почаще прибегать к таинству покаяния с тем, чтобы получать от Бога прощение и видеть истинную картину своей души. И уверяю вас, очень много в нашей жизни мы получаем по справедливости, а Господь хочет нарушить эту справедливость, уберегая нас от зла, уберегая нас от беды и удерживая от лишней скорби. Спасибо.